Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня у нас замечательная тема. Мы ее решили выбрать в преддверии выборов американского президента. Нам показалось, что это достаточно актуальная история. Итак, глубинное государство, которое стоит над президентом США. Точка. Политики-демократы, которые поклоняются сатане и торгуют детьми. Точка. За российским заговором на самом деле стоят Барак Обама, Хиллари Клинтон и Джордж Сорос, небезызвестный. Точка. И это все я перечисляю не какие-то первые строчки кратких аннотаций к сериалам. Это на самом деле основные тезисы главной конспирологической теории современности, назовем ее так, а на деле она называется QAnon. Существует целое многомиллионное движение ее последователей и даже, похоже, целая разветвленная сеть, выросшая изначально с QAnon. В основном, конечно, речь идет о Соединенных Штатах Америки. Люди свято верят, что на самом деле США правит некое глубинное государство, какое-то тайное правительство. Оно состоит преимущественно из демократов, а в принципе в американской элите, включая спецслужбы и шоу-бизнес, много сатанистов, последователей тайного культа, которые к тому же еще и являются педофилами. Но Дональд Трамп и военные начеку, они знают обо всем этом и всеми силами пытаются разоблачить этих негодяев. Вот такое слово я подберу, причем уже не первый год. Почему же американцы, ну и не только американцы, верят в подобную конспирологию и как это может отразиться на выборах? Могут ли это использовать в своих целях республиканцы, лично Трамп? Об этом сегодня и будем беседовать. У нас в гостях эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко. Илья, приветствую вас.
Приветствую, Никита.
Илья, давайте все-таки найдем корни у этого движения. Я, конечно, постарался тоже кое-что посмотреть, но мне кажется, вы все-таки больше эксперт в этом. Несколько лет уже QAnon. Из чего вообще это родилось?
Ну, это все родилось в 2017 году, уже вроде бы как год спустя победы Трампа на выборах. Правда, это было в октябре 2017 года. И это началось как лавина. То есть на разного рода сайтах, преимущественно правых сайтах, более-менее, так скажем, консервативных сайтах стали появляться сообщения, прям тысячами шли эти сообщения с такими вопросами. То есть сообщения, на которые не давались ответы напрямую, а слушателям или читателям давалась возможность самим докопаться до сути, до истины. Такое некое подобие секретных материалов 90-х годов, когда вроде бы какие-то вопросы задаются, а где истина, надо искать самому. И вот эта вот загадочность в том, как бы, кто правит балом, кто на самом деле управляет Америкой, там еще что-то. Вот эти все очень любимые, на самом деле, американцами темы, особенно если мы берем массовую культуру, вот они стали проявляться в том, что некий источник, близкий к администрации президента, который непосредственно присутствует на всех заседаниях Трампа, вот это вот все стал сообщать о том, что Трамп, вот он вынужден бороться с элитой, с истеблишментом, и кто, как не Трамп, сможет все это сделать. Само собой, демократы стали довольно жестко высказываться против этого движения. И QAnon, в чем его особенность? В том, что, во-первых, Трамп сам по себе, как личность очень такая одиозная и как человек, который не гнушится, скажем так, тем, чтобы использовать довольно жесткие слова, словосочетания и непосредственно...
В адрес демократов.
В адрес демократов, кого угодно. И, в принципе, троллить аудиторию, он как бы стал потакать такого рода движением, заявлением, что QAnon это как бы то, что массовое такое, там, не, там некто Q, да, стал публиковать, что тоже отсылает нас к чему, как бы, естественно, в том числе и к фильмам про Джеймса Бонда, персонаж Q, который как бы вроде бы невидимый там находится, да, и технически всем, всех там снабжает, и плюс question, да, Q как question, как знак, как точнее вопрос, то есть на который публика должна сама найти ответ, докопаться до сути. Такой некий квест еще до того, как квесты стали супер популярны по всему миру, ну, или, точнее, только зарождались. Вот. И все это в первую очередь связано с тем, что, во-первых, Трамп сам обещал осушить болото. То есть это одно из его было предвыборных обещаний, на фоне которого очень много сторонников консервативного толка среди республиканцев. Довольно много, кстати, разочарованных в демократах прогрессивных тоже граждан. Они стали смотреть на все это дело, как, ну, действительно, кто-то же должен это сделать, осушить болото. Особенно, если в 2016 году демократы, именно вот истеблишмент демократов прокатил Сандерса, да, и в итоге Хиллари Клинтон баллотировалась. Многие из них, и сторонников Сандерса, даже не пошли на выборы. То есть сейчас ситуация, конечно, немного другого толка, потому что мы знаем, что вот в этот год, помимо Джо Байдена, который опять олицетворяет такую консервативную, такую традиционную для Америки политическую фигуру, есть Камала Харрис, вице-президент, который более или менее, конечно, либерального толка, не настолько либеральный, как Сандерс, да, или там, допустим, многие другие, кто пытался баллотироваться, но в том числе для этого это все и было сделано, чтобы хоть как-то вот эти сторонники конспирологических теорий, они хоть могли голосовать не только за республиканцев, за вот Трампа, ну и, может быть, в теории как-то пойти на выборы, проголосовать даже за демократов. Однако корни всего этого одни. Это, в первую очередь, разочарование в американской политической системе. Даже, скорее, не системе, а в органах управлений. Допустим, рейтинги у Конгресса, они с каждым годом только падают. То есть именно доверие к Конгрессу. Президент, конечно, там другая история. Это уже от личности президента зависит. Там у Обамы в разное время были там и высокие, и низкие. Так же, как и у Трампа. То есть, да, как ни старались демократы и преимущественно СМИ демократически топить Трампа, тем не менее у него рейтинги в начале года были довольно-таки большие. И связано было это, в первую очередь, с экономической составляющей, а никак не с тем, он расист, сексист или еще кто-то. Вот это все, оно как раз играет уже такую второстепенную роль. А если у человека есть деньги на то, чтобы покушать, чтобы купить себе новую машину и так далее, то он уже меньше думает о таких вопросах, а Трамп, он вообще там как-то связан с каким-то глобальным правительством, он женоненавистник. Это уже... А вот если у него, как говорится, есть проблемы и там, и там, и там, то, возможно, уже могут сыграть и такие вещи. И вот разочарование в Конгрессе, разочарование в, скажем так, судебной системе, в каком смысле, да, например, консерваторы, они, безусловно, видят в нынешней судебной системе, если мы не берем там Верховный суд, да, который сейчас как раз преимущественно благодаря разного рода событиям, это и ушедшим из жизни судьям, и в том числе тому, что когда Трамп стал президентом, там одно место уже было вакантным. Там вроде все нормально у консерваторов, и они молодцы такие, они думают, что хорошо, Трамп, он, как говорится, сделает Верховный суд наконец-то правильным с их точки зрения. А вот на более низком уровне многие из инициатив Трампа, например, такие как иммиграционные указы в самом начале его президентства, которые были об ограничении на въезд мигрантов из преимущественно мусульманских стран, они блокировались федеральными судами. Естественно, сторонники всех вот этих конспирологических теорий, они говорят, смотрите, это потому что Трамп, он действительно осушает болото, он действительно закрывает страну от там потенциальных террористов или еще кого-либо. А вот они блокируют эти вещи, потому что они заодно. И самое опасное в этой ситуации то, что СМИ раскручивают эту точку зрения. Ну, естественно, демократы раскручивают это с негативной такой позиции, что, дескать, вот сторонники Трампа, они примитивны, вот эти правые, вот эти консерваторы, бородатые, вооруженные до зубов, которые только и думают, что отомстить мигрантам за то, что те отнимают их рабочие места. Ну, а в свою очередь консерваторы, и не только там Fox News еще более-менее, они как бы адекватно преподносят эти все события, взвешенно, а там Breitbart News и другие такие более, скажем так, жесткие консерваторы, да, там, конечно, совсем уже не внушались разного рода такими перепалками со сторонниками умеренности. И вот это все приводит к тому, что нагнетается общий фон, и негативный фон в СМИ, в медиа, в социальных сетях, он, конечно же, приводит к тому, что люди не знают, кому верить. То есть, если раньше они верили, скажем, судебной системе, тут у них уже какие-то пошли сомнения. Если они верили Конгрессу, ну, более-менее верили. Они, конечно, всегда относились там скептически к конгрессменам, к политикам, но на фоне вот этих всех событий последних лет, когда происходит еще такая более жесткая поляризация американского общества на два лагеря. И самое опасное, что в этих условиях, когда вроде бы уже и так накал страстей очень такой высокий, и радикализация общества происходит, СМИ, они это раскручивают еще сильнее, потому что на это можно заработать. Политики используют это, то есть даже те же республиканцы, вот на данный момент порядка 11 республиканцев, они из тех, кто баллотируется тоже в Конгресс, они так или иначе апеллируют тезисами отдельными из вот QAnon'а того же самого.
В связи с чем они это делают?
Чтобы привлечь
избирателей.
Вот, да, чтобы привлечь ярых консерваторов, сказать, что Трамп, он не один, что мы поможем.
Мы
борцы против истеблишмента, являясь при этом частью самого истеблишмента. То есть такая подмена понятий, которая более-менее, конечно, работает. А если еще мы вспомним про коронавирус, который для конспирологов стал просто благодатной почвой для раскручивания самого разного рода теорий.
А коронавирус, он прямо интегрировался внутрь вот этой масштабной теории. Да,
безусловно.
И хорошо там прижился.
А если еще учитывать своеобразный политический стиль Трампа, который с самого начала стал говорить, что коронавирус — это китайский вирус, и он продолжает на этом настаивать. Естественно, у консерваторов, у его ядра, там, да, его сторонников, конечно же, это вызывает еще больше симпатий, что Трамп, он не боится называть вещи своими именами, вроде бы как, да, что вот это все китайцы, они намеренно наслали на Америку этот вирус, чтобы экономическая мощь Америки стала снижаться, и так далее, и тому подобное. А уж сейчас, если мы посмотрим на фоне того, что Трамп и Мелания, они заболели, ох, тут теперь пошло и поехало там, потому что это специально подослали вот Хоуп Хиггс, это советница Трампа, да, то есть, что она, ее заразили, чтобы заразить Трампа, потому что Байден должен победить. Там. С другой стороны, консерваторы теперь какую теорию раскручивают, что Трамп специально будет бороться, точнее, вроде не консерваторы, а прогрессисты, наоборот, они раскручивают другую точку зрения, что Трамп специально якобы заразился за 2 недели до того, как будут следующие теледебаты. У него будет 2 недели, чтобы он спокойно посидел дома, поправился и вышел на дебаты.
И уже в это таким... время как раз-таки схлынет флёр предыдущих дебатов. Возможно, республиканцы и Трамп закрепятся через дебат Пенса.
И Пенса, и в том числе никто не сможет упрекнуть Трампа, что он не знает, что такое коронавирус. Он скажет, я сам болел коронавирусом.
Да, и теперь я знаю, это как прошел, это сложно. Понимаю каждого
и теперь уже многие пишут действительно вот в американских СМИ, ну, если преимущественно даже в консервативных, что stay strong together, да, что мы все вместе сильны, мы должны сохранять единство, мы должны молиться за нашего лидера, за президента, за его супругу, мы должны все вместе это пройти. И вроде бы как все позабыли, что Трамп был один из основных скептиков коронавируса.
Ковид-диссидентов.
Да, и как бы вот это и есть та самая благодатная почва для роста конспирологических теорий, что вот эти инфоповоды, они настолько мимолетные, они настолько, как бы, скажем так, не жизнеспособные в долгосрочной перспективе, если их постоянно не доставать или не привлекать какие-то новые такие очень громкие темы. А это очень умело делают американские СМИ, политтехнологи, в том числе и те, кто работает через социальные сети. То есть этим
сознательно платформы манипулируют?
Ну, с точки зрения политтехнологий, раскрутка такого рода теории, она, конечно, имеет 2 стороны, да, как бы, что с одной стороны мы добавляем такого шума информационного и можем нанизывать туда самого разного рода тезисы, а с другой стороны, есть риск превратить все это в балаган и в радикализацию еще больше своих сторонников и тем самым отпугнуть тех самых умеренных сторонников, о которых постоянно сейчас тоже говорят, умеренный электорат, вот за кого он будет голосовать, за Трампа, за Байдена, против всех, правда, такой графы нет, но тем не менее. То есть,
будет же еще кандидат.
Будут, да, там даже несколько, но проблема в том, что традиционно как бы это все не имеет никакого значения, так уж сложилось, что все равно либо республиканцы, либо демократы. И что интересно, вот даже вот вчера буквально, да, 2 октября Палата представителей приняла резолюцию, которая осуждает QAnon и все, что с ним связано, и призывает правоохранительные органы намного более жестко следить за тем, что там происходит, за финансовыми потоками сторонников, за съездами уже вживую, не виртуальными съездами, которые, конечно, несут определенного рода угрозу, в первую очередь, по промывке мозгов, ну и вот, скажем так, съездами уже таких крупных, породатых, вооруженных до зубов сторонников QAnon, которые, как мы помним, кстати, в марте-апреле этого года, особенно в мае, приезжали к местным капитолиям в Штатах и призывали уже открыть как можно скорее бизнес, границы и забыть про этот коронавирус. С ними, конечно, ничего не сделали, их особо там даже не задерживали, но сам факт, он был. И это не может не беспокоить даже администрацию Трампа, учитывая и его там консерватизм, потому что такого рода процессы, они могут привести к тому, что они станут неуправляемыми. То есть, если поначалу вроде кажется все прикольно, что да, вот эти люди, они выезжают, и консерваторы за Трампа, а с другой стороны, это все приводит вот к тем массовым беспорядкам, которые мы тоже до сих пор можем наблюдать в ряде американских городов, где не только демократы толкают прогрессистов, да, к тому, чтобы выступать за там права черных, там, или еще что-то, за то, чтобы Трамп ушел, и тогда экономика вдруг станет цвести, якобы. А в том числе вот стычки друг с другом, то есть простых американских граждан, а те, кто между ними, вот эти те самые умеренные граждане, умеренный электорат, чей там, допустим, малый бизнес страдает, потому что ну, просто не может функционировать, вот кто о них будет думать? А вот тут уже возникает вопрос. И вот эти самые политтехнологии, о чем я говорил, что они имеют две стороны, вот это вот та самая негативная сторона, потому что поддерживая вроде бы радикальные эти идеи вот этих граждан, которые их очень легко мобилизовать для там, приезда туда-сюда, там, на какие-то съезды. Делать ставку только на них опасно, потому что их как вот легко, их вот эта тяга к приключениям, да, к тому, чтобы приехать там и наказать оппонентов, она также быстро может и выгореть, и все, и они могут забыть об этом. А вот умеренный электорат, который зарабатывает себе на жизнь спокойно, никого не трогает, вот смотрят на все это и не знает, вот им голосовать за ярых левых, за движение условное Антифа и так далее, или за вот сторонников QAnon, которые такие же, по сути, отмороженные, потому что не видят ничего, кроме своих каких-то догм.
Кстати, по поводу резолюции, которая осудила QAnon в Палате представителей, но ведь, как мы знаем, в ней большинство демократы.
Да,
если
да.
Заговорщицки там большинство, подмигиваю.
Там большинство демократов, им очень много республиканцев, то есть подавляющее большинство.
Она будет потом дальше в Сенат
это
поступать?
Резолюция, это как бы это не законопроект, это именно резолюция, это как в сути заявление такое,
она,
что...
Она как бы к Сенату и отношения не имеет
Сенат
никакого.
Может сделать аналогичную, то есть на фоне...
А Сенат может сделать наоборот, как бы...
Я не думаю, что сейчас это будет главным таким критерием для Сената, о чем нужно думать. Сейчас там на кону все-таки
не актуально,
Верховный
да.
суд и утверждение кандидатуры Трампа на должность нового Верховного судьи. И вот это куда более важная проблема, потому что тогда у консерваторов может появиться возможность на долгие годы вперед, учитывая то, что в Верховном суде судьи, они пожизненно находятся. Вот этот нюанс для них более важен, чем... Вот
6-3, да, может стать?
Может стать 6-3. И даже если, допустим, при самом таком негативном раскладе для республиканцев, они там теряют Сенат, теряют Палату представителей, но Трамп проходит, то Верховный суд тут более или менее будет, конечно, выступать за Трампа и за его идеи, и Трамп может подавать апелляции в Верховный суд. Вот. Это даже в теории может привести там, к новому импичменту, да, то Трамп всегда скажет, а вот есть Верховный суд, который в перспективе, в теории, конечно же, может стать на его сторону. Однако мы знаем примеры из истории США, когда тот же там суд, при том, что там были судьи условные консерваторы, которые были назначены там Рейганом или еще кем-то, они выступали за там гомосексуальные браки, там еще. То есть это не гарантия чего-либо. Что, кстати, еще одним является таким тезисом в пользу конспирологических теорий, когда вот эти граждане смотрят, вот видите, даже верховные судьи на них могут повлиять. Это глубинное государство, Deep State. И самое обидное, что Deep State, он действительно существует, точнее, вот этот термин. И это связано именно не только с какими-то там кукловодами, которые всем руководят тайными обществами, там, с красивыми собраниями там под луной. Это все кинематограф, который сформировал очень четкую позицию и такие вот изображения, стереотипы, которые работают.
А вот в мантиях, чтобы обязательно.
В мантиях, да-да-да. То есть все это под какое-то хоровое пение. И, к сожалению, это работает, потому что этот прием используют даже, вот, скажем, на уровне каких-то вот школьных постановок. То есть это все уже там происходит. Естественно, когда дети на этом всем вырастают, ну, как бы, почему бы и нет. С другой стороны, Deep State — это очень обтекаемая такая проблематика, ведь это что? Это и крупный бизнес, корпорации. Это Deep State, это в том числе, скажем так, старые семьи, такие клановые уже, по сути, структуры, да, аристократические американские семьи, хоть к ним это будет довольно забавный термин применять, учитывая, как американцы боролись с британской аристократией, но, тем не менее, те, кто поколениями зарабатывали и зарабатывают в Штатах и живут там, вот они якобы дергают за ниточки. Это, конечно, все очень примитивно, но суть в том, что Deep State — это те, как бы, тенденции, которые вырабатываются действительно среди электората, среди бизнеса и переплетения всех этих элементов, и которые как раз-таки и влияют на вот эти социально-экономические процессы. А уже политики используют эти процессы в свою пользу и играют на этом. Вот тогда это все вместе называется Deep State. То есть не то, что кто-то там дергает за ниточки, и бедные политики, как же они могут? Ну вот, да, они вынуждены идти на поводу. Нет, конечно. Тут именно нюанс в том, что очень сложная структура, многоуровневая структура, что в американском подсознании уровень штата он не менее важен, чем уровень федеральный, а может быть даже и более важен. И вот этот вот уровень взаимодействия на местном уровне, на уровне города, штата, муниципалитета, вот эти все понятия для американца, они очень важны. И когда с этим пытаются как-то заигрывать, не понимая специфики, особенно если мы говорим про блогеров очень многих, которые сидят там, например, в Европе правые, да, вот они тоже смотрят на Трампа, на Кьюанон, говорят, так давайте это будет глобальное такое движение, глобальный коминтерн новый, да, вот мы будем теперь бороться с глобальным правительством, с глобалистами и с теми, кто пытается заткнуть нам рты.
Но американцы же, они в рамках США мыслят, или они тоже считают, что вот это глобальное правительство, оно контролирует не только США, но и...
Они относят действительно глобальное правительство как там те же структуры ВТО или еще что-то, которые пытаются ограничить возможности американцев по тому, как им вести свою жизнь, свой бизнес. Но больше, конечно, их волнуют их собственные проблемы. А вот что происходит там в Европе, в Азии, это все уже вторично, третично и так далее. И проблема в том, что в нынешних условиях очень сложно отделить порой такие, по сути, ну, можно так сказать, невинные бредовые мысли, да, там, разных блогеров от довольно суровых и опасных преступников, от внутреннего террора. Ведь в Штатах за последние годы вот эта тенденция тоже, она набирает обороты, что как среди левых, так и среди правых число сторонников радикального разговора, да, со своими оппонентами при помощи оружия, наездов на демонстрантов при помощи автомобилей. Вот это все набирает обороты, и на силовом уровне в Штатах пока еще толком не знает, что с этим делать. То есть они выявляют эту тенденцию, об этом уже много лет пишут, но пока, к сожалению, ни к чему привести не могут. То есть единственное, что они делают, это пытаются пресечь попытки. То есть они выявляют по IP-адресам, опять-таки, ну, как это общемировая практика. Приезжают с облавами, там, всех забирают, пакуют. Но эта проблема не решает, потому что это лишь они как вот ищут по макушке. этого айсберга, а то, что там внутри происходит, это очень такие сложные процессы.
А были какие-то резонансные случаи вот, расстрелов и наездов именно по политическим причинам?
По политическим причинам. Ну вот даже если мы берем самое начало президентства Трампа, это лето 2017 года, когда там был Шарлоттсвилл, вот эти наезды на чернокожих, и не только на чернокожих, манифестантов, когда вроде бы как случайно человек ехал, гнал и наехал, и там даже кто-то погиб. То есть такие случаи они были и в 2017, и в 2018, и уж тем более в этом году, когда при вот этих стычках, при столкновениях, у некоторых из наиболее радикальных сторонников действительно возникает мысль, что надо этот вопрос решать максимально жестко и бесцеремонно, потому что только так можно очистить Америку и так далее и тому подобное. Самое печальное, что среди всех случаев применения огнестрельного оружия по политическим или идеологическим мотивам, как раз вот среди консерваторов, ультраправых, да, их наибольшее число, то есть если, когда вот в голове сразу возникает у простого американца угроза терроризма, например, кто это, да, это там мусульмане, какие-то еще там радикальные вот эти исламисты, там какие-то антифа движения. Нет, это все вот как раз очень небольшой процент, а самый большой процент это как раз вот эти ультраправые ребята, которые вооруженные до зубов вламываются там в местные отделения там банков или еще что-то, и это именно не ограбление.
Паузу сейчас небольшую сделаем, после нее продолжим нашу беседу. Напоминаю, сегодня у нас в гостях эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко. Беседуем о теориях заговора.
По душам.